Глава 22. Ирвинг. 70 градусов 5 минут северной широты, 98 градусов 23 минуты западной долготы. 13 декабря 1847 года. Третьему лейтенанту Ирвингу требовалось узнать, каким образом безмолвная покидает корабль и возвращается обратно, оставаясь незамеченной. Сегодня, спустя ровно месяц со дня, когда он впервые обнаружил новое логово эскимоски, он собирался разгадать эту загадку, даже если это будет стоить ему пальцев на руках и ногах. Установив местонахождение женщины, Ирвинг на следующий же день доложил своему капитану, что эскимоска перебралась в канатный ящик на трюмной палубе. Он не сообщил, что она, похоже, ела там свежее мясо, главным образом, поскольку сам не знал толком, что именно он успел увидеть за несколько ужасных секунд, когда ошеломленно таращился в крохотное, тусклое, освещенное помещение. Он также не сообщил о гомосексуальном половом сношении, явно происходившем между помощником конопатчика Хикки и матросом Мэнсоном в трюме. Ирвинг понимал, что нарушает свои обязанности офицера службы географических исследований военно-морского флота Британии, не докладывая капитану об этом возмутительном и важном факте. Но что? Единственным объяснением, которое мог придумать Джон Ирвинг в оправдании столь серьезного нарушения своего служебного долга, было то, что на терроре и так достаточно крыс. Но поистине загадочные исчезновения и появление леди Безмолвной, хотя и принятые с суеверной командой за окончательное доказательство ее магической силы и игнорируемые капитаном Крози и прочими офицерами как плод воображения, интересовали молодого Ирвинга гораздо сильнее, чем постыдные наслаждения, которым помощник конопатчика и корабельный идиот предавались в вонючей темноте трюма. «А вонь здесь действительно страшная», — на третьем часу дежурства подумал Ирвинг, сидевший на упаковочной клете над грязной жижей с запилерсом близ канатного ящика. Зловоние в холодном темном трюме заметно усиливалось днем. По крайней мере, на широкой ступени перед дверцей канатного ящика больше не стояли тарелки с недоеденной пищей, кружки с остатками рома на дне и не лежали разные языческие амулеты. Один из офицеров поставил Крози в известность о данной практике вскоре после чудесного спасения мистера Бленки от обитающего во льдах зверя, и капитан пришел в бешенство и пригрозил лишить ежедневной порции рома навсегда следующего матроса, достаточно глупого, достаточно суеверного и достаточно некрепкого в христианской вере, чтобы совершить жертвоприношение из остатков пищи или прекрасного, разбавленного водой индийского рома в попытке задобрить аборигенку, язычницу, темное дитя природы. Хотя матросы, которым случилось украдкой подглядеть леди Безмолвную обнаженной или подслушать разговор врачей о ней, знали, что она вовсе не дитя, о чем перешептывались друг с другом. Капитан Крози также совершенно недвусмысленно дал понять, что не потерпит никаких медвежьих амулетов. Он объявил накануне на богослужении, которое снова заключалось в чтении корабельного устава, хотя многие жаждали услышать очередной отрывок из книги Левиафана, что даст по одному дополнительному наряду на ночную вахту или по два наряда на уборку гальюна каждому человеку за каждый медвежий зуб, медвежий клык, медвежий хвост, новую татуировку или любой другой языческий фетиш, какой увидит на злополучном матросе. Внезапно увлечение амулетами перестало наблюдаться на терроре. Хотя от своих товарищей с Эрбуса лейтенант Ирвинг слышал, что там оно процветает вовсю. Несколько раз Ирвинг пытался проследить за скрытными передвижениями эскимоски по кораблю поздним вечером, но в своих стараниях оставаться незамеченным неизменно упускал ее. Сегодня он точно знал, что леди Безмолвная находится в своем канатном ящике. Он, крадучись, сошел следом за ней по главному трапу более 3 часов назад, когда матросы уже поужинали, и она тихо, почти незаметно, получила от мистера Дигла свою порцию бедного Джона с галетой, стакан воды и спустилась с ними в трюм. Ирвинг поставил человеку у носового люка сразу за огромной плитой, а другому любопытному матросу велел наблюдать за главным трапом. Если эскимоска сегодня ночью поднимется по любому из двух трапов, а сейчас уже начало 11-го, Ирвинг будет знать, куда она направилась и когда. Но вот уже 3 часа дверцы канатного ящика оставались закрытыми. Темноту в носовом отсеке трюмной палубы рассеивал лишь слабый свет, сочившийся сквозь щели по периметру этих низких широких дверец. Женщина по-прежнему пользовалась каким-то источником света, либо свечой, либо другого рода открытым огнем. Узнай капитан Крози об одном этом факте, он бы в 2 счета выдворил ее из канатного ящика и вернул обратно в маленькое логово среди бочек, хранящихся за лазаретом в жилой палубе, или просто вышвырнул бы на лед. Как любой бывалый моряк, капитан боялся пожара на корабле и вдобавок, похоже, не питал никаких нежных чувств к эскимосской гости. Внезапно тусклые полоски света по периметру плохо подогнанных дверец канатного ящика погасли. «Она легла спать», — подумал Ирвинг. Он живо представил, как она, голая, заворачивается там в кокон своих мехов. Он также представил, как один из офицеров утром отправляется на его поиски и находит бездыханное тело, скрючившееся здесь на упаковочной клете над подернутой ледяной коркой грязной жижей, труп человека, явно замерзшего при попытке подсмотреть за единственной женщиной на борту. Не самое лучшее извещение о смерти, какое могут получить бедные родители лейтенанта Ирвинга. И тут волна ледяного воздуха прокатилась по выстуженному трюму. Такое ощущение, будто злой дух пронесся мимо в темноте. На секунду Джон Ирвинг почувствовал, как волоски у него на загривке встают дыбом, но в следующий миг его осенила простая мысль. Это всего лишь сквозняк, словно кто-то открыл дверь или окно. Теперь он знал, каким таким чудесным образом леди Безмолвная покидает корабль и возвращается обратно. Ирвинг зажег свой фонарь, спрыгнул с упаковочной клети, прошлепал по подернутой тонким льдом жидкой грязи к канатному ящику и подергал дверцы. Они были замкнуты изнутри. Ирвинг знал, что внутри носового канатного ящика нет замка. Замка не было даже снаружи, поскольку никто не имел нужды красть якорные концы. А значит, эскимоска сама нашла способ надежно закрыть дверцы. Ирвинг предусмотрел такой поворот событий. В правой руке он держал 30-дюймовый ломик. Понимая, что ему придется объяснять любой причиненный материальный ущерб лейтенанту Литлу, а возможно и капитану Крози, он просунул узкий конец лома в щель между низкими дверными створками и навалился на него. Раздался скрип, треск, но дверцы приоткрылись лишь самую малость. Продолжая придерживать ломик одной рукой, другой рукой Ирвинг залез под шинель, куртку, поддевки, жилет и вытащил из-за ремня нож. Леди Безмолвная умудрилась вбить в дверцы с внутренней стороны по несколько гвоздей и намотала на них петлями какие-то эластичные волокна, кишки, жилы. Таким образом, прочно связав створки подобием белой паутины. Теперь Ирвинг никак не мог проникнуть в канатный ящик, не оставив явственных следов своего присутствия там. Лом уже сделал свое дело, а посему принялся перерезать ножом тесно переплетенные жилы. Дело оказалось не таким легким, как он думал. Острое лезвие брало жилы с еще большим трудом, чем сыромятную кожу или корабельный трос. Перепилив, наконец, последнюю жилу, Ирвинг распахнул дверцы и просунул шипящий фонарь в маленькое помещение с низким подволоком. За исключением той разницы, что сейчас тесную каморку освещал фонарь, а не язычок открытого пламени, здесь ничего не изменилось с тех пор, как лейтенант заглядывал сюда 4 недели назад. Бухты тросов раздвинуты и уложены одна на другую таким маневром, что между ними образуется крохотная пещерка, и по-прежнему налицо свидетельство, что женщина принимала здесь пищу. Оловянная тарелка с жалкими остатками бедного Джона, оловянная кружка из-под грога и какой-то мешок для хранения припасов, по всей видимости, сшитый безмолвной из кусков пришедшей в негодность парусины. Также в канатном ящике находился маленький масляный фонарь. такой, в каком масла хватает ровно настолько, чтобы человек успел сходить с ним в отхожее место ночью. Он был еще горячим, как убедился Ирвинг, сняв рукавицу и перчатку.